Dzień dobry Państwu. To jest dość niezwykła forma spotkania, dyskusji, którą chcę Państwu zaproponować. Zaprosiliśmy grupę młodych politologów, nazwaliśmy ich tak, ale tak naprawdę to częściowo są dziennikarze, działacze, ludzie, którzy zajmują się polityką zagraniczną i też polityką wewnętrzną Rosji. I wczoraj mieliśmy takie całodzienne spotkanie grupy Polaków reprezentujących różne organizacje czy różne środowiska intelektualne i polityczne. Bardzo, bardzo interesujące i bardzo bogate spotkanie. I pomyśleliśmy, iż będzie dobrą okazją, żeby zorganizować też szersze spotkanie, no nie takie bardzo szerokie, ale szersze spotkanie, żeby można było udzielić głosu naszym rosyjskim gościom i żeby mogli odpowiedzieć na pytania, które Państwa nurtują, jeżeli chodzi o Rosję. Nadaliśmy bardzo ogólny tytuł Rosja wobec wyzwań współczesności. No jest masę znaków zapytania w ogóle, jeżeli chodzi o świat dzisiejszy, o Unię Europejską, jeżeli chodzi o Rosję. Tych znaków zapytania jest nie mniej związanych z rozwojem ostatnich lat, perspektywami kraju i o tym chcielibyśmy, żeby nasi goście trochę powiedzieli. Reprezentują różne środowiska i różne poglądy, więc mi się wydaje, że to jest też interesujące. To bogactwo i wielość spojrzeń jest samą w sobie rzeczą interesującą. I poprosiliśmy panią profesor Natalię Zubarewicz o rozpoczęcie naszej rozmowy. Ogólnie ze względu na to, iż mamy wiele osób, prosilibyśmy wszystkich zarówno ze strony rosyjskiej, jak i ze strony polskiej o zwięzłe wypowiedzi po to, żebyśmy mogli usłyszeć jak najwięcej no, tych różnych tonów i różnych ocen, żeby z tego jakiś obraz mógł się wyłonić w naszych głowach. Jeżeli wy będziecie chcieli zadawać pytania, to też oczywiście możecie zadawać pytania. Bardzo proszę, pani profesor.
Я фактически буду разделю свое короткое выступление на две части. Первая часть – это не точка зрения. Первая часть – это просто информация, что реально в России есть и происходит. Вторая уже, конечно, моя точка зрения. По поводу информации. Итак, вы все знаете, что экономическая специфика России – это экономика перераспределения ренты, нефтегазовой ренты, с очень большой коррупционной составляющей и с очень низким спросом на инновации, а сейчас и низкими инвестициями. Россия из инвестиционного кризиса спада 89 года не вышла. И сейчас с медленными темпами экономического роста. Плюс к этому последние изменения – это очень резкое замедление роста доходов населения. Если в период экономического роста каждый год доходы населения росли на 10, 12, иногда 13%, то за три последних года суммарно они выросли только на 6%. Причем в прошлом году, в 2011, роста не было вообще. Это экономическая специфика. Политическая специфика тоже, в общем, всем понятно. Заканчивается старый общественный договор власти и общества. Лояльность к режиму в обмен на регулярный ежегодный рост благосостояния. Все, этот период закончился. Третий момент, очень важный, тоже констатация. За последние три года социальные обязательства государства выросли очень сильно. За два года кризиса расходы бюджетов на социальную политику увеличились почти на 60%. В прошлом году расходы на здравоохранение выросли на 70%. Это фантастические суммы, которые бюджет уже исполнять не может. Плюс регулярное увеличение расходов на пенсии и огромный дефицит пенсионного фонда. Уже началась реформа бюджетного сектора. Она идет тяжело, болезненно и идет абсолютно в бюрократической логике. Это не рост эффективности, это сокращение количества учреждений, школ, больниц и так далее. Социальная напряженность растет. Вторая констатация – это констатация географической специфики. Она состоит в том, что максимальная концентрация финансовых ресурсов образованного населения и среднего класса – это только Москва. И это следствие нефтегазовой ренты в очень большой степени. Потому что экономика Москвы, возможность заниматься бизнесом сильно связана с, во-первых, огромными доходами бюджета города, и, во-вторых, с гораздо более высокими доходами населения. Именно в Москве концентрируется тот самый средний класс, который, в общем, сейчас сильнее недоволен режимом. Но в этом среднем классе по всей стране половину составляет бюрократия. Поэтому не надо больших иллюзий относительно качества среднего класса. Он разный. Далее. В Москве же максимально доля получателей ренты. Это пенсионеры с особыми надбавками из бюджета к пенсии. Это огромное количество бюджетников, то есть врачей и учителей, которые тоже получают специальную надбавку. Поэтому Москва – город очень сложный, ни о каком большом протесте, тотальном общегородском речи не идет. Протестные группы – меньшинство и очень небольшое меньшинство. Далее. Опять география. У других городов концентрация ресурсов и более модерного населения намного меньше. По объективным причинам Россия сверхцентрализованное государство, и очень большая доля ренты тратится и получается Москвой. Соответственно, диффузия инноваций, новых ценностей, модерного поведения из Москвы в другие города, региональные центры, менее крупные, еще ниже, идет крайне медленно. Следующая географическая констатация. Ситуация в другом типе городов, не столичных, в городах промышленность, принципиально отличается. Средние, и в том числе промышленные города России, до сих пор сохранили советскую систему ценностей. В первую очередь людей интересует работа и заработная плата. Политика становится значимой тогда, когда начинается кризис или большие проблемы плохого поведения собственников предприятий. Такое тоже бывает. Недовольство там действительно очень усилилось. Это показывают все социологические замеры. Вот «Россия-2», как мы ее называем, «Россия средних», в том числе промышленных городов, сейчас испытывает сильный рост недовольства, но оно пассивное и проявляется в активных формах только в случае закрытия предприятий, когда люди выходят на улицу. Власть научилась справляться с этими проблемами, потому что они не массовые, а точечные. Для снятия точечных протестов ресурсы пока есть. И, наконец, периферийная Россия абсолютно вне политики. В ней не меняется ничего. Люди живут там за счет пенсий, небольших бюджетных зарплат, которые платятся стабильно, и за счет самозанятости. В этой России, на мой взгляд, как регионального специалиста, ничего произойти не может. Вот теперь, когда я нарисовала эту картину, мои политические оценки, не констатации, а оценки. Первая оценка. В России действительно модернизации идут сверху, это слом системы. Сейчас, по моему ощущению, политическая модернизация сверху маловероятна. Причина в том, что у активного меньшинства должна быть группа, проводящая его интересы в элитах. Этой группы нет, потому что не оформился раскол элит, и непонятно, будет он или нет. Соответственно, мое суждение два. Что в этой ситуации можно делать? Мне кажется, что самый органический, эволюционный путь – это попытки идти через децентрализацию. Власть частично к этому готова, потому что ей нужно снимать со своей головы кремлевской головы, ответственность за реформу бюджета. Бюджеты придется реформировать. Нет ресурсов, чтобы сохранять ту систему, которая сложилась в период Путина. И передать ответственность можно за некомфортные для населения реформы только на регионы. В тех или иных формах децентрализация будет идти. Но она должна для нормального реформирования, для перспективы идти в два шага. Из центра в регионы, и второй шаг из регионов в муниципалитеты. Потому что только в таком случае крупные города, в том числе города-миллионники, получат дополнительные ресурсы развития. Иначе система просто заменится распределением не из Кремля, а из регионального губернаторского уровня. И города опять получат мало. Пока российские города не будут иметь финансовые ресурсы и полномочия для реального самоуправления, ни концентрации среднего класса в них, ни повышения достаточного дохода для конкуренции с Москвой в них не будет. Поэтому децентрализация – это эволюционный и логичный путь. Но у нее есть огромные риски. Риск номер один, и, пожалуй, для меня самый главный – это усиление экономической поляризации в России. Это проблема. Но, с другой стороны, поляризация уже сейчас высокая, и где тот предел, максимум поляризации, пока никто не понимает. Второе и очень важное политическое последствие – это мозаика режимов. Региональные режимы политические, получив дополнительные ресурсы, не будут спешить модернизироваться. В большинстве российских регионов усилится то, что есть сейчас. Режим клиентел, патрон клиентских отношений, полуфеодальная система. Это тоже нужно понимать. Но есть регионы, где трансформация будет идти в сторону модерна, в сторону более современных политических отношений. Потому что в крупных городах сложнее устроить примитивную патрон-клиентскую модель, потому что в крупных городах есть разные группы интересов, обладающих ресурсами. И конкуренция разных групп интересов, скорее всего, будет работать на модернизацию. Завершая, могу сказать, что этот путь не дает никаких гарантий. Риски этого пути децентрализации огромны, потому что в России будут ханства, будут феодальные там, какие-то системы и очень немного движения в сторону современного развития через развитие городов и более свободных сообществ. Но другого пути в сложившейся политической и экономической ситуации я, к сожалению, не вижу. Спасибо.
Спасибо большое. Теперь голос вам принадлежит. Представляйте, еще прошу, представляйте себя. Кто хочет сказать что-то теперь? Нет, я думаю, что потом, теперь то, что хотите добавить или
Ну, давайте я начну тогда, для того, чтобы, может быть, несколько обострить дискуссию. Меня зовут Сергей Уткин, я работаю в Институте мировой экономики и международных отношений Российской академии наук. Занимаюсь преимущественно отношениями между Россией и Европейским Союзом, так что если будут вопросы по отношениям России и ЕС, и, в принципе, по российской внешней политике, потом можно будет их затронуть. Но я сейчас хотел бы добавить непосредственно к выступлению Натальи Васильевны. Было сказано о том, что очень разный вот этот средний класс, который появляется, что у него разные источники дохода, он может быть связан достаточно крепко с государством, и это определяет его зависимость какую-то от тенденции, которые задаются политическим руководством страны. Но вот что мне кажется еще более важным и вызывающим определенные опасения, это то, что вот этот, можно назвать средний класс или шире протестное движение, оно чрезвычайно неоднородно. И оно неоднородно, в частности, в идеологическом плане. То есть, если вы посмотрите на эти впечатляющие демонстрации, которые были в Москве, то вы увидите, что там как минимум выделяются достаточно четко группа людей левых взглядов, причем достаточно радикально левых часто, группа людей националистических взглядов, группа людей либеральных взглядов. И на самом деле вот то состояние, в котором протест находится сейчас, не дает никаких оснований сделать вывод, какая из этих групп может оказать решающее влияние на дальнейшее развитие ситуации в стране. То есть возьмет ли какая-то из этих групп верх, или они смогут объединиться на той основе, что они все недовольны действующей властью. Если они объединяются вот на такой широкой платформе, то что произойдет дальше? Опять же, вопрос, который остается без ответа. Произойдет ли в дальнейшем раскол оппозиции? Как этот раскол можно перевести в конструктивное русло? То есть много вопросов, которые пока не могут получить своего ответа ни от кого. И в связи с этим, вот, может быть, мое, на самом деле, самое большое опасение, связанное с сегодняшним состоянием политической жизни в России, это то, насколько и в среде консерваторов, и в среде либералов становятся популярными националистические тенденции. То есть сейчас вот достаточно... четко можно представить себе картину, когда на каких-нибудь выборах там, через, условно говоря, 12 лет мы увидим во втором туре президентских выборов либерального националиста с одной стороны и консервативного националиста с другой стороны. Вот я такого выбора опасаюсь. Мне не хотелось бы делать такой выбор. Но, к сожалению, вот сейчас я вижу основания прогнозировать такое развитие событий. Хочется верить, что мы от этого уйдем. И надежды на то, что удастся избежать вот такого противостояние разных форм национализма, они, на мой взгляд, связаны с тем, что ситуация застоя, политического застоя, в котором мы оказались, она на самом деле не так статична, как может показаться. То есть при том, что не меняются или не меняются достаточно быстро политические механизмы, и власть удерживается правящей группой достаточно грубыми методами, но на этом фоне происходит развитие сознания людей и происходит развитие практики жизни, практики экономической. Как люди зарабатывают деньги, как они живут, как они отдыхают. И вот по этим позициям мы все больше и больше приближаемся к европейским стандартам. И вот это дает надежду, что даже при определенной стагнации в сфере политики, вот эта эволюция самих людей, внутренняя эволюция россиян, она позволит уйти от этого противопоставления самых разных радикальных тенденций, там, либо левых, либо националистических, и перейти к более умеренному политическому ландшафту, который, собственно, и необходим для того, чтобы страна развивалась стабильно и поступательно. Спасибо.
Спасибо большое. Кто хочет?
Иван Преображенский, я, если позволите, начну сразу с того, что проопонирую предыдущему выступающему, и мы сразу приступим к дискуссии. Я полагаю, что ситуация отнюдь не столь однозначна. Оппозиция действительно разделена в значительной мере, сейчас снова маргинализована, и маргинализация оппозиции продолжается. Но говорить о серьезном националистическом тренде, как минимум преждевременно, роль так называемого националистического крыла или национал-демократического крыла в оппозиции весьма и весьма слаба. Нет, гораздо серьезнее сейчас роль левого крыла. И действия власти показывают, что власть опасается именно угрозы с левой стороны, и, на мой взгляд, опасается достаточно верно, потому что именно левое крыло в большей степени готово выразить скажем так, интересы большей части населения России и готовы к ним прислушаться. Вопрос в том, что активная часть российской оппозиции в принципе слабо интересуется теми запросами, которые есть, скажем так, у большей части населения Российской Федерации, то есть, адресуясь к выступлению Натальи Зубаревич, это и периферийная Россия, и жители моногородов, и даже жители крупных городов, их интересы серьезно отличаются от тех лозунгов, скажем так, которые выдвигает современная российская оппозиция. Что касается власти, на мой взгляд, то власть видит перед собой несколько вызовов, на которые она собирается отвечать, и одной из частей этого ответа, к сожалению, является именно маргинализация современной оппозиции, дальнейшее усиление давления на нее, и возможный в перспективе переход действительно к определенным репрессиям, более серьезным, чем возбуждение нынешних уголовных дел, которые против некоторых представителей оппозиции есть. Основные ключевые вызовы, на мой взгляд, для власти – это, безусловно, неэффективность существующей системы в условиях падения доходов, о чем уже говорила Наталья Зубаревич, и власть каким-то образом вынуждена будет решать этот вопрос. Второй вопрос, который волнует власть, хотя, возможно, он не столь актуален сегодня, это, в принципе, возможность распада или децентрализации России, которую они вынуждены сочетать с необходимостью децентрализации сверху, о которой также Наталья Зубаревич говорила. Нет, эти вызовы, очевидно, видны и на Северном Кавказе, и сейчас уже в Татарстане, нет, и даже в ряде русскоязычных, скажем, регионов, нет, Российской Федерации. Кроме того, существуют вызовы внешнеполитические, которые российская власть, разговаривая, скажем так, напрямую с мировым сообществом, минуя собственное население и не особенно озабочиваясь в этом смысле его интересами, воспринимает очень остро. Это и ситуация в Сирии, и возможная ситуация вокруг Ирана, нет, и очень болезненное восприятие того, что произошло в ходе так называемой арабской весны в Ливии, в первую очередь, и отчасти в Египте. Нет, это и очень болезненное восприятие, скажем так, личных уколов со стороны западной, европейской и американской политической элиты лично лидерами Российской Федерации или, скажем, одним лидером Российской Федерации. Кроме того, внутренние вызовы действительно, безусловно, характеризуются падением и уровня доходов населения, и снижением реального производства, и все повышающейся зависимостью от нефтегазовой ренты. Особенно это стало заметно вновь после кризиса 2008-2009 года, когда в реальности, насколько я представляю, производство еще меньше упало, скажем так, по сравнению с предыдущими периодами, нет, что неизбежно в ближайший год-полтора будет отражаться на ситуации в моногородах, нет, где крупные российские компании вынуждены будут так или иначе, по экономическим соображениям, пытаться свернуть производство, что будет вызывать определенный социальный протест, как это уже было в сентябре этого года. И последнее, я бы хотел сказать, что проблема оппозиции. Нет, проблема оппозиции состоит еще и в том, что, скажем так, нет никакой четкой заявленной позиции у власти. Нет, соответственно, очень трудно находиться в оппозиции к тому, чего нет. Позиция... Это позиция в отношении отсутствия позиции. Нет, для этого оппозиции необходимо выработать собственную некую условную идеологическую платформу, потому что очевидно, но об этом уже много раз говорилось, невозможно выходить с одним лозунгом, что Путин должен уйти. Необходима некая позитивная повестка дня, причем та позитивная повестка дня, которая будет воспринята обществом. Потому что, в принципе, позитивную повестку дня оппозиция, безусловно, предлагает. Я ни в коем случае не солидаризируюсь с теми, кто говорит, что у российской оппозиции, в принципе, нету никаких идеологических платформ, никаких предложений в области экономики и так далее. Но в ситуации, когда оппозиция маргинализуется, когда оппозиция не может выработать общую платформу, когда на нее усиливается давление, и, возможно, будет усиливаться и далее давление со стороны власти, очень велик риск превращения современной российской, назовем ее в большей мере все-таки либеральной, даже те националисты и те левые, которые представляют активное крыло оппозиции, они, ну, с готовностью воспринимают некоторые либеральные ценности и некоторые либеральные лозунги. Так вот, превращение ее из либеральной оппозиции в маргинализованную группу профессиональных революционеров с дальнейшей радикализацией ситуации под давлением власти. И, на мой взгляд, в российской власти есть крыло, которое понимает эту опасность и, в принципе, именно исходя из этого, выступает против дальнейшего усиления репрессий против оппозиции, поскольку излишнее применение силы приводит к тому, что эту силу перестают бояться. Спасибо.
Здравствуйте, меня зовут Екатерина Кузнецова. Я хотела бы несколько пунктирно комментариев, возможно, добавить. Мы назвали нашу сегодняшнюю сессию «Вызовы современности». Так вот, Наталья Зубаревич говорила в большей степени о вызовах для страны, так сказать, для общества. Но я бы осмелилась, может быть, сказать, что мне главным вызовом, который стоит сегодня перед Россией, вот я вижу этот главный вызов в том, что место человека в современном российском обществе и в представлении государства, в представлении власти, так вот сегодня человек занимает в системе государственных приоритетов в России последнее место. То есть важнее все, что угодно, но не человек. Важны государственные проекты, важны новые амбициозные цели, 14-й год, 18-й год, какой-то еще год, но не человек. Если мы посмотрим на, скажем, бюджет российский, мы увидим, что, ну, допустим, возьмем одну простую вещь – здравоохранение. В 2010 году 3,9% ВВП российского шло на здравоохранение при, в общем, рекомендуемой Всемирной организации здравоохранения норме там, в 5%. А если мы увидим бюджетные планы на ближайшие годы, мы увидим, что эта цифра будет сокращаться. То есть это вот один маленький пример. А что касается других вызовов, я бы сказала здесь вот о чем. Говорилось уже о бесправии регионов, муниципалитетов, о необходимости децентрализации, о необходимости перераспределения ресурсов и о рисках, которые с этим могут быть связаны. Но я бы еще сказала одну вещь. У нас отсутствует, скажем так, Россия сегодня представляет собой, наверное, единственную растущую в экономическом отношении страну, но страну, растущую экономически, но не развивающуюся. Очень важный момент. Мне кажется, что что сегодня нужно России, это государственная стратегия развития, которой не было. То есть за 10-12 лет, скажем, ну, десятилетия для круглого счета, финансовое изобилие, страну можно было застроить дорогами, аэропортами, привлечь инвестиции, привлечь иностранные и не только иностранные производства, скажем так, от Смоленска до Владивостока. Этого сделано не было. Почему? Потому что нет государственной стратегии развития. То есть развитие вообще не мыслится как проект. Все, что происходит в стране, происходит спорадически, и то, что мы наблюдаем сейчас, можно назвать островной модернизацией. Мы в классической, так сказать, вот, политологической традиции Германии 30-х годов считаем, что суверенитет – это право на исключение. И вот мы строим такие исключения, которые, к сожалению, даже правила не подтверждают, правила нет. Если мы возьмем, скажем, проект Сколково, несмотря на, скажем так, хорошие отдельные позитивные моменты, которые этот проект стимулирует, в целом это исключение из правил. И, собственно, он и останется таковым. Саммит АТЭС – это то же самое. То есть мы вчера обсуждали, по какому принципу распределялись, скажем так, города для чемпионата мира, и пришли к мысли, что те города, которые, или регионы, которые когда-то уже получили деньги на развитие, будь то, например, тысячелетие Ярославля, которое прошло несколько лет назад, Владивосток в рамках подготовки к саммиту АТЭС. Вот, собственно, они уже, скажем так, в представлении государства лишены права на развитие дальнейшее. То есть это не скажем так, не поступательный процесс, а фрагментарный, эпизодический. С этой точки зрения контраст, допустим, с тем, что происходит сейчас в Польше, когда правительство пытается найти некую, скажем так, совместно с обществом найти и предложить некую новую цель, которая могла бы мобилизовать, то есть не то чтобы мобилизовать общество, а поддерживать его в необходимом тонусе, чтобы не утратить вот ту позитивную экономическую динамику, которую страна Польша демонстрирует последние там два с половиной десятилетия, вот этого в России не происходит. Ну и, конечно же, момент, скажем так, бюрократии, потому что это, скажем так, один из, на мой взгляд, там, допустим, третий вызов, который крупно так можно обозначить. Ну, здесь мы опять-таки попадаем в логику унтер-офицерской вдовы, которая должна сама себя высечь, потому что борьба с бюрократией предполагает некую борьбу с обществом, с самим собой, в силу тех причин, о которых говорила Наталья Зубаревич, о доле, скажем так, бюрократии в среднем классе. Но в целом, возвращаясь к тому, с чего я начала, я хочу сказать, что до тех пор, пока вот эта философия приоритетная, доминирование личности над всеми остальными приоритетами не будет утверждена, кем бы то ни было, оппозиции, что уже сейчас происходит, но главное, пока она не проникнет в сознание правящих элит тем или иным способом, мне кажется, в общем-то, страна обречена на деградацию человеческого капитала, на деградацию общественной среды и в конечном итоге, в общем-то, на некий такой вот духовный упадок, который начинает проникать во все ткани общества. Спасибо.
Спасибо большое. Ну, я хотел бы продолжить вот логику коллег, когда они говорили об угрозе радикализма в России. От чего эта угроза исходит? Ну, конечно, она исходит... Сергей Жаворонков, Институт экономической политики имени Гайдара. Вот угроза эта, конечно, исходит не от левых, потому что среди всех российских там, левых политических организаций никто не выступает всерьез за возвращение к временам Брежнева или Сталина. Значит, они говорят о том, что надо повысить пенсии пенсионерам. А угроза эта не исходит от националистов, потому что большинство современных националистов в России выступают за защиту европейской идентичности от пришельцев из Средней Азии и исламских республик Кавказа, которые, ну, так сказать, в общем, проблемы с ними действительно есть. Это национализм не обращен против Европы, не обращен против даже Америки. Главная угроза радикализма исходит у нас от действующей власти, чью философию я бы определил как радикальный феодализм. Это представление правителя о стране как о своей собственности, которая захвачена им по праву сильного и не может быть передана никому, никаким демократическим путем, но точно так же, как вы откажетесь отдать свой кошелек какому-то, значит, соседу. И мы видим, что нарастает неприятие этой власти с самых разных слоев населения. Вот коллега Зубаревич говорила о Москве, но, скажем, бедная провинция точно так же зачастую очень плохо голосует за правящую партию. Например, буквально два дня назад в России прошли очередной цикл региональных выборов. Худшие результаты «Единая Россия» получила в Твери. Это бедная провинция, это вовсе не мегаполис. И в российской власти здесь существует выбор между двумя вариантами выхода из авторитаризма, который я бы сравнил на примере двух очень похожих стран Латинской Америки, которые сталкивались с этим около 30 лет назад. Это Бразилия и Аргентина. Вот есть сценарий, так сказать, генералов Виделы и Галтьери, есть сценарий генерала Фигереду. Значит, последний, я напомню, передал власть гражданскому правительству и благополучно доживает свои дни, так сказать, в тишине и спокойствии.
Значит, а аргентинские руководители осуждены к пожизненному заключению за преступления против человечества. Соответственно, конечно же, вокруг власти борются разные группы влияния. Одни говорят, что власть отдавать нельзя, потому что нас все равно не, нас все равно не простят, нас все равно, так сказать, растерзают, поэтому мы должны держаться до конца. Другие говорят, что можно попробовать как-нибудь договориться, чтобы, если не сейчас, то лет так через пять, власть была передана гражданскому правительству. Я имею в виду не передачу власти там, от людей в погонах к людям без погон, а передачу власти правительству, избранному большинству населения на выборах. Собственно, здесь, большую роль в этом выборе играет также наличие у российской элиты значительных зарубежных активов. Это вот специфика, которой не имело подавляющее большинство авторитарных правителей в мире, значит, но вот российская специфика именно такова. И сейчас происходят тяжелые дискуссии вокруг запрета государственным служащим обладать собственностью за пределами России. Мы видим, что, скорее всего, этот запрет реализован не будет, потому что, выбирая между зарубежными активами и, так сказать, должностью в правительстве, люди могут выбрать зарубежные активы, они более надежны, предсказуемы, безопасны, с них не снимут одним росчерком пера. И здесь, в общем, противоречие интересов правителя, одного правителя, который в максимальной степени пользуется преимуществами установившегося в стране режима, и противоречия всей остальной элиты, которая как бы в какой-то степени являются такими же бесправными людьми, как показывает там ситуация с Ходорковским, и они понимают, что завтра они могут лишиться всего. Это противоречие, оно в общем чревато тем или иным, так сказать, революционным выходом из ситуации. В общем, события декабря прошлого года, когда, ну, пожалуй, разве что нерешительность российской оппозиции не позволила ей взять власть, показывают, что ничего удивительного, ничего сверхъестественного в таком сценарии не будет. Хотя, безусловно, наверное, для России в целом было бы предпочтительнее вот бразильский путь мирного выхода из авторитаризма, потому что, как известно, к сожалению, вот как показывает история, скажем, современной Украины, революционная попытка выхода из авторитаризма часто приводит к воспроизводству той же конструкции, но там с новыми фамилиями. Вот на этом я хотел бы закончить. Спасибо.
Да, но в крайнем можно говорить только в метафорическом сенсе, что это была революция. Это. Но...
Да, разрешите, я начну. Илья Барабанов, газета «Коммерсант». Мой коллега сейчас говорил, сравнивал действующую российскую власть с феодалами. Мне кажется, что это не очень корректное сравнение, потому что все-таки феодал заинтересован в развитии той территории, на которой он правит. А нынешняя российская властная элита больше похожа на колониальную администрацию, которая рассматривает страну как территорию, из которой за то время, что она находится у власти, необходимо выкачать на свои западные счета максимальное количество ресурсов. И в этом смысле коллеги уже говорили о том, что при сверхдоходах, которые были в последние годы, действительно страну можно было бы застроить там аэропортами и дорогами. Но когда мы говорим о современных вызовах России, мне кажется, что инфраструктурный вызов один из самых главных. Потому что сейчас, когда, если вы начнете ездить по российским регионам, то вы выясните, что в Ставрополе, в Владивостоке, Новосибирске выросло поколение людей, которые уже никогда не были в Москве, они не были в Петербурге, они никогда не выезжали даже там за пределы своего региона, и вообще не очень понятно, что все эти территории объединяет между собой, кроме там вот пока еще границ и какого-то флага, потому что ни общих интересов, ничего общего, никаких связующих элементов у этих регионов нету на данный момент. И в этом смысле, конечно, выходом из этой ситуации могла бы стать та самая децентрализация, о которой говорил госпожа Зубаревич, но мне кажется, что, к сожалению, ни на децентрализацию, ни вообще в принципе ни на какие-либо реформы, а также ни на какие массовые репрессии в отношении оппозиции, нынешняя власть не в состоянии пойти ни на то, ни на другое в силу кризиса, определенного кризиса легитимности, с которым она столкнулась вот буквально в конце прошлого года. Потому что после декабрьских выборов в Государственную Думу легитимность этого парламента стоит под большим вопросом. После знаменитого съезда «Единой России» там, 23 сентября прошлого года, на котором была объявлена обратная рокировка в тандеме, легитимность этого президента и этого правительства тоже стоит под большим вопросом. В этом смысле мне кажется, что в ближайшие годы вот этот кризис легитимности он будет лишь нарастать. И он будет постепенно приводить к неспособности власти проводить там какие-либо реформы, а также и защищать себя в том числе путем репрессий. Какие-то точечные репрессии в отношении лидеров протеста возможны, но мне не кажется, что нынешняя власть способна на какие-то полномасштабные, слишком серьезное закручивание гаек. И в этом смысле, как мне кажется, либо действующему режиму придется все-таки пойти на какие-то досрочные выборы, чтобы подтвердить свою легитимность, либо все это приведет к системному кризису управления, который может закончиться самыми разными сценариями. Хотелось бы, чтобы они были там максимально мирными. Вот это такое мое видение ситуации.
Здравствуйте, Любовь Посякина. Вот коллега только что употребил такое выражение «системный кризис». И мне кажется, что когда мы говорим о кризисе современности, с которым сталкивается Россия, то, на мой взгляд, главный кризис – это кризис той системы, которая сложилась в Российской Федерации в постсоветский период и связанный с незавершенным, видимо, этапом трансформации посткоммунистической. В чем в двух главных параметрах, в которых этот кризис, на мой взгляд, проявляется? Первое – это отсутствие политических партий в их традиционном понимании. Я даже не хочу останавливаться на тех партиях, которые сейчас представлены в Государственной Думе. Даже уже, ну, наверное, повторяться лишний раз и говорить, что они никак в традиционном смысле политическими партиями названы быть не могут. Вопрос, который сейчас стоит перед оппозицией российской, это также: смогут ли те движения, которые сейчас претендуют на то, что они в перспективе хотят стать представителями интересов там, среднего класса, регионов, кого бы то ни было, смогут ли они действительно пойти дальше, чем просто выступать с лозунгами «За честные выборы» и «Долой Путина»? То есть вот модернизация снизу, на мой взгляд, невозможно будет в России до тех пор, пока не появятся политические институты, которые действительно смогут адекватно представлять интересы людей. Что в настоящий момент, конечно, крайне сложно ввиду политической пассивности людей в регионах. Да, все это весьма-весьма сложно. И следующий момент, который также, на мой взгляд, является проявлением системного кризиса, это даже не то, что нету честных выборов в России и личная власть президента Путина, а то, что все вот эти вот проблемы, они заложены в нашей Конституции на самом деле. Потому что если сейчас представить ситуацию, что выборы были проведены совершенно честно, оппозиционные политические партии были зарегистрированы, участвовали в выборах, набрали определенное количество голосов и представлены в парламенте. Даже в этой ситуации Государственная Дума существенным образом влияет на формирование внутриполитического курса и внешнеполитического курса нашей страны не сможет просто потому, что эти полномочия по Конституции 93-го года принадлежат президенту. То есть по Конституции нашей Россия представляет собой суперпрезидентскую республику. Когда президенту именно принадлежат полномочия по формированию правительства, это не парламент выдвигает кандидатуру премьер-министра, скажем, да, все завязано на президенте, который стоит над всеми тремя ветвями власти. И мне кажется, в долгосрочной перспективе перед Россией встанет вопрос конституционной реформы, потому что даже если Путин уйдет из власти, кто-то другой придет на его место, вот эта система, она будет себя воспроизводить. И вот вопрос, на который все равно так или иначе, видимо, предстоит будет потом ответить, это вопрос реформы Конституции. Спасибо.
Да, спасибо. Меня зовут Анна Панихина. Ну, я, наверное, хотела бы сказать несколько слов о тех вызовах, которые стоят перед Россией, на мой взгляд, в текущий момент. И мне кажется, что первая проблема, с которой сталкиваются все жители, так или иначе, ну, или во всяком случае, находятся в состоянии некоторой угрозы с этой стороны, это вопрос совершенно зависимой судебной системе и вопрос о произволе исполнительных органов власти. И в подобных обстоятельствах, конечно, нельзя говорить ни о какой гарантированности собственности или вообще о гарантированности личной безопасности. И мне кажется, что первый шаг, который мог бы быть предпринят в целях модернизации сверху, это именно наведение правового порядка в этих сферах, потому что только, ну, это какие-то первичные предпосылки при наличии проблем, в которых мы не можем говорить вообще о дальнейшем развитии. Но, к сожалению, как уже предшествующие коллеги говорили, при кризисе легитимности текущей власти, в котором она, по-видимому, находится, вряд ли можно ожидать формирования политической воли с целью установления независимого суда и ограничения компетенции исполнительных органов. К тому же в обстоятельствах, когда, собственно, текущий режим, мне кажется, именно и выражается в той коррупции этих систем, которую мы наблюдаем. Вот. Ну, в общем, да, наверное. Спасибо.
Да, добрый день, меня зовут Данил Горбатенко. Я хотел бы сказать, что на самом деле, прежде всего, существует... На самом деле, я хотел бы не согласиться, прежде всего, с Натальей Зубаревич по поводу вот возможного сценария децентрализации. Я, честно говоря, так навскидку не помню ни одного исторического примера, чтобы режим, подобный путинскому, а на самом деле он, в общем-то, ничем не увлекален, и таких режимов, в общем, в истории было много где. Я не припомню ни одного примера, чтобы такой режим... Да, я не припомню ни одного примера, чтобы подобный режим осуществлял децентрализацию, потому что понятно, что такая попытка это сделать означает как бы достаточно быстрый его крах, как бы, и они это, в общем-то, подспудно прекрасно понимают. То есть это означает распространение московского, скажем так, мышления московской субкультуры определенной, такой более современной, которая на самом деле достаточно велика. То есть это где-то, наверное, скажем, условно, не все выходят на улицу, но это где-то процентов 30-40 населения города. Вот, это означает, в общем-то, и это надо учитывать, что это еще активные люди. Базовый путинский, ядерный путинский электорат, который состоит там, допустим, из рабочих госкорпораций, госпредприятий, бюрократии, учителей, врачей и домохозяек за 40, грубо говоря, он не выйдет на улицы отстаивать путинский режим. Вот. Поэтому, как бы, они прекрасно понимают, что попытка, как бы, децентрализации для них, как бы, невозможна. Потом второе, насчет варианта Майдана, Тахрира, ну, примерно вот того. Моя позиция немножко, как бы, посредине, наверное, между позициями Натальи Зубаревича и Сергея Жаворонкова. Я не считаю, что... Хотя тогда я помню, как активный участник протестов, меня эта эйфория захватила. В декабре, там, январе, зимой казалось, что вот еще чуть-чуть и все, как бы, и там и рухнет этот режим, там, грубо говоря. Вот. На самом деле, сейчас, уже глядя назад, я понимаю, что тогда, конечно, еще перспектив для Майдана или Тахрира, или революции рос, ну, whatever, там много было таких уже прецедентов и восточноевропейских, и так далее. Перспектив, видимо, не было. Даже если бы тогда, вот в декабре, было решено пойти не на Болотную площадь, как сейчас считается некая точка бифуркации, а пойти на площадь революции тогда, на митинге 10 декабря, если бы было решено это, я не думаю, что это что-то бы сильно изменило. Вот. Но тем не менее, я бы вот этот вариант Майдана, как бы, или Тахрира не исключал бы совсем, потому что все равно во всех таких странах чаще всего все решалось всегда в столице страны. И если в Москве полмиллиона человек выйдет на улицу и встанет, грубо говоря, на Манежной площади, то я думаю, что как бы и постоит там недели две, на этом как бы этот режим, я не знаю, что наследует ему, но на этом он закончится. Как бы. Вот. Но на самом деле проблема в том, что, конечно, вероятны и другие достаточно, на самом деле, печальные сценарии. Вот пример Сирии на самом деле показывает, хотя Сирия это довольно исключительный пример такого, я даже не припомню, что такое было, но пример Сирии показывает, что такой режим, а режим Башара Асада, я так понимаю, как минимум столь же нелегитимен, как путинский, я думаю, еще менее, потому что он представляет, по сути, в значительной степени его реальной базой по-настоящему поддержки является только алавитское меньшинство, которое там существует, из которого набраны все там, грубо говоря, силовые структуры и так далее. Как бы, тем не менее, этот режим пошел на, как бы, ну, на радикальную борьбу до конца, то есть с использованием практически всего арсенала силовых средств, которые, причем с самого начала, то есть как только он увидел, что у них начинаются такие же массовые протесты, которые привели к падению режимов в Ливии, Тунисе, Египте, Йемене, в общем, тоже и так далее, они тут же, как бы, тут же врубили по полной, то есть стали расстреливать, как бы, эти демонстрации и так далее, что привело сразу, понятное дело, к возникновению там настоящего, по сути, полувоенного повстанческого движения и т.д. То есть я бы, к сожалению, хотя, конечно, это крайне маловероятный в России вариант развития событий, потому что, как бы, степень верности армии и силовых структур режима в России, судя по всему, гораздо ниже, потому что они не состоят из какой-то очень узкой этнической группы, которой там угрожает после свержения там что-то типа геноцида или какого-то там какой-то жесткой дискриминации и так далее. Но, тем не менее, полностью отметать попытку крайне силового метода борьбы с протестами. А протесты я бы вот так, если... Ну, конечно, прогнозирование этих вещей — это дело очень неблагодарное, но, тем не менее, вот ближайшая такая дата... Как бы, точнее, ближайшее событие, с которым может быть связан реально по-настоящему массовый протест в Москве, оно может быть связано с приближающимися выборами московского мэра. И, как бы, вот возможные выборы московского мэра, они, по-моему, я не знаю, по-моему, на 2013 год запланированы, но точно непонятно. Нет? Ну, в общем... А. Ну, не знаю, я другую какую-то информацию слышал, но, видимо, да. Ну, или тем не менее, или в связи с Думой. Ну, в общем, случится на самом деле может все что угодно, потому что для Египта, Туниса, Ливии не понадобилось никаких выборов и никакого такого формального повода для того, чтобы как бы провести то, что там было проведено. Но вот в такой ситуации, к сожалению, возможен сценарий вот этот. И плюс еще есть один сценарий, который тоже, к сожалению, нельзя сбрасывать со счетов. Это сценарий возможной попытки автаркии, ну, грубо говоря, попытки серьезно закрыть страну по, грубо говоря, белорусской модели. И попытки, видимо, какая-то группа элиты существует. Она, видимо, небольшая, но она есть, которая этот вариант как бы пробивает. И как бы, ну, я понимаю, что есть скептическое отношение, но как бы по некоторым, на самом деле, моментам, и в том числе вот эта попытка провести, ну, точнее, попытка прощупать почву на предмет того, чтобы ограничить вот эти, как бы, лишить чиновников возможности владения недвижимостью за рубежом, с моей точки зрения, это, возможно, попытка. То есть я бы, на самом деле, понятно, что это такие варианты, как бы, крайние, но исключать бы их я не стал, потому что, в принципе, опять же, в социальной реальности, возможно, все. Социальная реальность недетерминирована, и выбор этих людей, он недетерминирован, и выбрать они могут много чего, поэтому ограничивать все только вот двумя какими-то, как бы, кажущимися наиболее правдоподобными сценариями я бы не стал.
Вот. Хорошо. Спасибо. Теперь зал имеет голос. Bardzo proszę Państwa o zadawanie pytań, o przedstawianie poglądów. Prośba tylko o zwartość wypowiedzi. Proszę bardzo.
Uh, Dzień dobry, Artur Kacprzak z tej strony, z Fundacji Wspólna Europa, wydawca e-book EU Portalu Partnerstwie Wschodnim. Ja bym chciał, korzystając z okazji zgromadzenia osób, które tak trzeźwo i rozsądnie oceniają sytuację w Rosji, wrócić do takiego pytania podstawowego, które mnie się zawsze nasuwa, kiedy obserwuję sytuację w Rosji. Otóż od pewnego już czasu przecieram oczy ze zdumienia na temat tego, co się dzieje w Rosji, jeżeli chodzi o społeczeństwo. To znaczy władza, nauczyliśmy się traktować, takie mam przekonanie, społeczeństwo rosyjskie pobłażliwością. To znaczy jest ten Kreml, który jest reżimem i jest to społeczeństwo. I przecieram oczy ze zdumienia, kiedy widzę, nie wiem, Gruzinów, kiedy widzę Ukraińców, którym jest niewygodnie w pewnego rodzaju traktowaniu siebie. Tutaj padały słowa o godności. Bardzo moim zdaniem znamienne i ważne dla zmian w tym kraju. Kiedy patrzymy nawet na Afrykę Północną, więc gdzie jest to budowanie podmiotowości społeczeństwa obywatelskiego? Gdzie jest ta rosnąca świadomość, że te 99% społeczeństwa to jest właśnie Rosja, a nie jakiś tam Kreml, tak? Gdzie można się spodziewać początków budowania takiego wielkiego my, Rosja, społeczeństwo? Dobrze, dzięki.
Dziękuję bardzo. Proszę bliżej tam.
Marek Мелькишак, заведующий отделом России Центра Восточных Исследований. У меня немножко провокационный вопрос к нашим молодым гостям. С того, что вы сказали, можно подвести итог, что власть в России нынешняя обречена. И это обречена в краткосрочной перспективе. Но у меня вопрос такой. Во-первых, если в России не произойдет резкое и долгосрочное падение цен на нефть на мировых рынках, и если Россия не будет вовлечена в никакой большой военный конфликт, что может помешать нынешней власти удержаться. И во-вторых, второй вопрос. Вам не кажется, что если произойдут кризисные явления, резкий политический кризис в России, конечно, на экономическом фоне, то это приведет не к смене элиты, а к ротации, персональной ротации внутри той же самой правящей элиты? Спасибо.
Bardzo proszę, Tom.
Antoni Kamiński. Ja chciałem zapytać o sprawę, która nie była poruszana przez państwa, mianowicie o stosunki rosyjsko-chińskie, bo Chiny są rejonem, który się gwałtownie modernizuje, niezależnie od pewnych podobieństw ustrojowych z Rosją. Chiny są krajem, w którym Rosja ma sojusz strategiczny i trzeba powiedzieć, że przynajmniej na terenie Rady Bezpieczeństwa ten sojusz strategiczny wydaje się rzeczywiście funkcjonować, bo stanowisko Rosji wobec wydarzeń na Bliskim Wschodzie, wobec Syrii na przykład, jest bardzo bliskie stanowisku Chin. W związku z tym chciałem zapytać, w jaki sposób ten właśnie to, co się dzieje w Chinach, a w szczególności fakt, że rejony północne Chin są najszybciej rozwijające się, północno-wschodnie, a zatem w pobliżu granicy Rosji pojawia się ten bardzo szybki rozwój gospodarczy. Czy ten impuls chiński nie spowoduje, że również rząd rosyjski zajmie się problematyką modernizacji w sposób bardziej intensywny? Dziękuję.
Ja chciałbym się spytać o takie kwestie, które bardzo marginalnie tutaj się pojawiły, a mianowicie po pierwsze o wielkie wyzwanie, jakim jest dla Rosji problem demograficzny. Tego w ogóle jakoś nie dostrzeżono w tych wypowiedziach. Drugi problem, jak sądzę, dosyć istotny, o którym nieco była mowa, ale Warto by było go pogłębić. To jest problem, jak się wydaje, zasadniczy dla modernizacji Rosji, a mianowicie stopniowe budowanie niezależnego sądownictwa. Bez tego wydaje się, że Rosja się nie będzie w stanie rozwijać. Bez tego średnia klasa nie będzie miała poczucia bezpieczeństwa. Bez tego także nie będzie inwestycji zagranicznych. Bo co prawda wielkie korporacje uzyskują pewną możliwość działania przez polityczne decyzje na samej górze, ale średnie i małe przedsiębiorstwa, a takich inwestycji przecież może być bardzo dużo, tego rodzaju kryszy nie mają. W związku z tym bez tego impuls modernizacyjny, który może dodatkowo przyjść jeszcze z zewnątrz, po prostu nie zaistnieje. No i wreszcie rzecz zupełnie fundamentalna, sprawa korupcji. To też jest coś, co w ogóle blokuje możliwość inwestowania w Rosji i więzi Rosji ze światem zewnętrznym, pomijając już kwestię, że jest to taki rak, który po prostu toczy całe społeczeństwo. W związku z tym prosiłbym może o odniesienie się do tych problemów, bo wydaje się, że one wymagają jednak trochę większego uwzględnienia. Dziękuję.
Proszę o przedstawianie się.
Marek Borowski, senator. Zadam pytanie może trochę dziwne, mianowicie czy niejaki Dmitrij Miedwiediew to jeszcze żyje? Co on robi? On napisał, prawda, artykuł, który poruszył no, bardzo wiele osób w Rosji i poza Rosją, naprzód Rosją. No tam mówił o tym, że jest powszechna korupcja, że nie ma inwestycji, nie ma innowacji, że nie, już dość z opieraniem się na surowcach, prawda, trzeba współpracować z Europą i tak dalej, i tak dalej. No jest teraz premierem, więc moje pytanie jest, czy cokolwiek z tego, co wtedy napisał, próbuje wdrożyć. Dziękuję.
Przekaż pani Marek.
Krystyna Kurczap, ja niezawisły dziennikarz. Я так слушаю, и вообще, ну, немножко занимаюсь Россией, я жила там почти 15 лет, но не знаю, о какой стране вы говорите, потому что ваши рассуждения очень политические, спокойные такие, как о стране, где нет пыток, где арестуют людей просто так, а потом их выпускают без ничего, где нет колоний, в которых пытают. И вот вы сказали, что нет партий, которые могут быть в оппозиции. А как же они могут быть, если никакой партии здесь сделать невозможно? Никакая партия не получит, даже если бы получила столько голосов, сколько нужно, она все равно регистрирована не будет. Так как можно изменить Думу при такой партии? И не было здесь никакого разговора о пропаганде, о телевидении, которое вообще влияет на всю Россию, на эту провинцию, на эту же Россию. И мой вопрос такой. Мы же знаем, что происходит в тюрьмах. Мы же знаем о Магнитском. Мы же знаем о всех убийствах и о пытках. Мы знаем о болотном деле, которое шьется сейчас. Мы знаем о всех, которые сидят, о сидящей России и Романовой. Мы об этом всем знаем. Но скажите, каким элементом, каким, чем сейчас есть страх в России? Он такой, как был, или он уменьшился? На этот, по поводу этих всех выступлений, по поводу Болотной площади и прочее, мне действительно интересует, как реагирует этот народ, с которым вам приходится сталкиваться. Есть ли в нем еще такой большой страх, как был, или он уменьшился? Спасибо.
Прошу там приказать вам.
Франциша Кавдий. Вопрос, который поднимали в своих выступлениях гости из России, разносторонний и многообразный, но ничего не было сказано о великодержавном шовинизме, путинизме так званом, старании удержать как бы колонии те бывшие союзные республики, прежде всего Беларусь. И как вы считаете, не является ли большим проблемным вопросом путинизация Европы, которая длилась довольно долго, не знаю, как сейчас, после ухода Берлускони и Саркози со своих ведущих мест в политической жизни своих стран. Но то, что Европа и Евросоюз, прежде всего, поддерживают Путина, а что-то не слышно о поддержании демократического движения.
Это вопрос, вы хотите, чтобы ответить, что Евросоюза, который поддерживает Путина?
Конечно.
Да, конечно. Bardzo proszę, panie profesor. Tutaj proszę.
Dziękuję bardzo. Katarzyna Żukrowska, SGH. Ja mam krótkie pytanie, ponieważ jestem ekonomistką. Członkostwo WTO. Czy czuje się jakieś zmiany na rynku rosyjskim? Czy może to zacznie jakiś proces nowy w tym kraju, prawda? Lepsze zaopatrzenie, trochę niższe ceny, kontakty gospodarcze za granicą. Może w tym kierunku moglibyśmy pójść.
Nie widzę w tej chwili innych pytań. To po prostu gościom. Może zaczniemy od pytań międzynarodowych, to znaczy Chiny. To było kto będzie mówił o Chinach?
Я предлагаю немножко другой формат, поскольку я человек не эмоциональный, я аналитик. Я не буду клеймить пытки, я не буду клеймить пропаганду на ТВ. Я буду пытаться понять, как эти механизмы работают, влияют и что с этим можно сделать. Те, кто занимается защитой прав человека, это их работа. Моя работа немножко другая, я аналитик. В связи с этим я просто коротко хочу ответить на те вопросы, где я чувствую себя компетентным профессионалом. На последний, иду по порядку. Вступление в ВТО пока никаких значимых изменений не внесло. В перспективе это будет снижение таможенных пошлин на автомобили, и это ускоряет дополнительно развитие автомобильной сборки в России. На российское сельское хозяйство, как экспортный товар, пока не повлияло, потому что дотации очень низкие. Вообще, в целом, эффект влияния вступления в ВТО очень сильно переоценивается. Насчет великодержавного шовинизма. Очень коротко тоже. Постимперский синдром. У многих наций лился два поколения. Россия вряд ли будет проходить этот период короче. Поэтому мы видим и понимаем все издержки постимперского синдрома. И в элитах, и, уверяю вас, в населении тоже. Он очень сильный. Далее. Про независимую систему. Я вообще не понимаю, как может быть независимая судебная система в такой структуре институтов государства. Но субститут есть. Субститутом для крупных иностранных инвесторов являются персональные гарантии российских лидеров для тех крупных бизнесов, которые входят в Россию. И многие крупные иностранные компании эти персональные гарантии устраивают. Поэтому субституты работают, они заменяют неработающую для большинства систему. Демография как вызов, очень коротко. Власти принимают достаточно серьезные усилия. Затраты на демографическую политику выросли кратно. В этом году депопуляция будет минимальной. В Москве исторически впервые за 40 лет плюс рождаемость выше, чем смертность. Это трактуется как огромная победа российской политики демографической. Забывают два момента. Никого не волнует качество этого населения, потому что самый большой прирост рождаемости в селе, в малых городах и у низкодоходных и низкообразованных групп населения. И второе, это закончится через год, потому что в детородный возраст вступит очень малочисленное поколение, родившееся в 90-е годы, а умирать будут бэми-бумеры послевоенных лет рождения. Через пару лет вы забудете, и вы не увидите нигде в эфире упоминания об успехах путинской демографической политики. Россия и Китай, что от него нужно? Все очень просто. Китайская политика, российское руководство устраивает и нравится то, что делается внутри Китая. Не нравится то, что Китай при его обширной активности занимает только 1% во всех прямых иностранных инвестициях в Россию. Только 1% это китайские инвестиции. Поэтому сейчас ведутся очень серьезные переговоры о росте китайских инвестиций в Россию. С учетом того, что в 2011 году Россия не преодолела еще инвестиционный кризис, связанный с падением инвестиций в 2009 году, китайские деньги сейчас будут привлекаться в Россию всеми доступными способами. И это главный тренд. Политический, так, угу. Полностью вот согласна со вторым вопросом. Да, Марик, если не нефтеконфликт, а все останется, как было лет на 10, и ничего не изменится. Ресурсы, ренты большие для того, чтобы эта страна гнила долго. И мы это очень трезво понимаем. Очень трезво. И последний вопрос. Где достоинство этого народа? А у этого народа достоинство было выбито тем количеством лет крепостного права и советской системы, которые мы имели. Это народ с очень тяжелой историей. И сейчас это достоинство возрождается медленно в урбанной среде, в современном модерном городе. И наша задача сделать так, чтобы эта среда расширялась, потому что past dependence, зависимость от прошлого пути развития, в России очень сильно работает. Мы эти риски и проблемы видим хорошо. Оппортунизм людей очень высокий. Страхи сохранились в провинции. В небольших городах. Попробуйте выступить против власти в промышленном городе в 50-100 тысяч жителей. Вы на следующий день никакой работы не найдете. И только в анонимном, большом городе, в агломерации, вы обретаете ту новую постиндустриальную свободу, которая и дает России шанс. Другого способа, модерна, перехода к новой России, я, к сожалению, не вижу. Спасибо.
Спасибо большое. Кто хочет?
Давайте по порядку, наверное, просто. У каждого есть какие-то комментарии. И мы сейчас шли от последнего вопроса к первому. Ну, давайте двинемся теперь от первого к последнему, но я постараюсь кратко. Что касается того, когда, наконец, общество станет полноценным, да, когда оно заявит о себе. А вот скажите, вы могли предсказать события арабской весны? Или, может быть, вы знаете экспертов по арабским странам, которые могли предсказать события арабской весны? То есть это вещи, которые невозможно предугадать, невозможно сказать, что вот через 3 года там что-то произойдет и принципиально изменится. Это вещи, которых просто необходимо дождаться вот в плане исторического развития. Ничего сделать с этим нельзя. Просто нужно дать стране развиваться. Что может помешать власти удержаться? Я как раз думаю, что ничего не может помешать. То есть никаких досрочных выборов нам ждать не следует. Но при этом хочу обратить ваше внимание, что тот факт, что власть удерживается, он блокирует развитие на определенных направлениях, но на других направлениях он развитие не блокирует. И тот самый средний класс, про который мы так много сегодня говорим, он же, собственно, как мы обсуждали тут вчера, он сформировался непосредственно в годы правления Путина. Да? Можно спорить, благодаря Путину или вопреки Путину, но факт тот, что вот эти годы, прожитые при одном и том же как бы режиме, это не просто годы заморозки, это годы, в течение которых страна так или иначе развивалась, может быть, и вопреки существующему политическому режиму, но тем не менее. И если на следующие там, 6-12 лет режим останется, все равно развитие продолжится. Что касается России и Китая, ну да, развитие китайских регионов, близких к границе с Россией, оно обсуждается, это тема в публичном дискурсе в России, но что здесь это может принципиально изменить? Вы считаете, что здесь возникнут стимулы для модернизации России? Стимулов, в общем, достаточно. Проблема в том, что понимание понимая необходимость модернизации, мы не можем перевести вот это понимание в практику, и Китай здесь ничего не меняет. Нужно как-то вот внутреннюю сторону менять, а при наличии вот этой нефтяной ренты, о которой мы говорим, это достаточно сложно обеспечить. Что касается демографического вызова, да, он существует, но давайте посмотрим на другие страны Европы. Это проблема не только для России, да, и какой бы ни была сложной, тяжелой демографической катастрофы в России, Россия все равно остается крупнейшей в плане населения страной Европы и останется, даже при катастрофическом падении останется. То есть, если мы взаимодействуем с Европой и сопоставляем себя со странами Европейского Союза, то здесь наши позиции все равно достаточно хороши в плане того потенциала, который у нас есть, в плане того человеческого капитала, который у нас есть. Если мы пытаемся позиционировать себя как аналог Китая, аналог Индии, да, там, аналог Соединенных Штатов, вот здесь возникают проблемы. Это просто говорит о том, что необходимо реалистично смотреть на внешнеполитическую среду, на ту международную среду, в которой мы живем. По поводу того, жив ли еще Медведев, Медведев жив. И вы знаете, он вот буквально сегодня на своем видеоблоге, который он усердно ведет, оставил видео, в котором высказался за ужесточение политики в отношении табакокурения. То есть у нас, скорее всего, увеличится количество запретов в этом плане. Что касается инноваций и того, чтобы улучшать бизнес-климат, он регулярно присутствует на разнообразных встречах с зарубежными бизнесменами, с российскими бизнесменами. То есть вот визуально процесс этот продолжается вовсю. Вопрос в том, дает ли он какой-то результат. Да? И здесь, с одной стороны, велик соблазн очень такого критического подхода, что да нет, это все, в общем, ширма и декорация, но с другой стороны, давайте посмотрим, возможно ли путь каких-то малых дел, да? То есть, ну, не ради того все эти собрания проводятся, чтобы просто поговорить, разойтись, ничего вообще не сделать. Не будут сделаны вещи, которые ставят под угрозу, собственно, удержание власти, о чем мы уже говорили. Но вещи, которые способствуют просто ведению дел в России, развитию бизнеса, они вполне могут реализовываться. И на самом деле, если вы послушаете отзывы зарубежных бизнесменов, которые работают в России, несмотря на дело Магнитского, несмотря на все проблемы, которые существуют, большинство крупных компаний, которые в России работают, они говорят, что для них этот рынок остается одним из наиболее интересных, что они собираются на нем и оставаться, и расширяться. То есть люди, которые делают деньги, они в России заинтересованы, этот интерес не исчезает, несмотря на коррупцию, несмотря на все проблемы. И что касается телевидения как средства пропаганды. Вы знаете, сейчас, по-моему, наблюдается картина, при которой Россия практически поровну разделяется на половину населения, которая ориентируется в первую очередь на информацию, получаемую из интернета, и половину населения, которая ориентируется на информацию, получаемую из телевизора. Может быть, вот эта половина, которая получает информацию из телевизора, она на самом деле не половина, а там 60%, 65%. Но она уменьшается. То есть, если вы посмотрите на количество пользователей интернета в России, то это взрывной рост сейчас. И вот люди, которые пользуются интернетом, они хорошо очень знают все те истории, о которых вы говорили, историю Романовой, и то, что у нас происходит в судах, и то, что у нас происходит в тюрьмах. А те, кто получают информацию из телевизора, они, конечно, в этом плане значительно более зашоренный взгляд имеют, и это является проблемой, в том числе отражающейся на результатах выборов. Что касается великодержавного шовинизма в отношении стран постсоветского пространства, вы знаете, мне кажется, что вот здесь вы оперируете как раз стереотипом сложившимся. Если вы посмотрите, какими реально Россия обладает ресурсами на этом пространстве, что она может или не может делать, вы увидите, что ресурсы на самом деле довольно ограничены. И сплошь и рядом возникает ситуация, когда у России не получается пробить свои интересы на даже наиболее важных направлениях, даже с Белоруссией. Белоруссией. С любой из стран постсоветского пространства есть огромное количество проблем, которые Россия хотела бы решить по-другому, но не может в силу того, что у наших партнеров другие интересы. То есть вот эти тезисы, что Россия не воспринимает эти страны как полноценные, суверенные, это все тезисы из прошлого. Нет этому полноценного подтверждения. Ну и последнее, что касается Всемирной торговой организации, я разделяю как раз мнение, что это важный шаг, который нам поможет постепенно интегрироваться в мировую экономику, лучше усваивать те правила, которые считаются стандартными в мировом сообществе. И, в принципе, это вот как раз подтверждение, опять же, того же тезиса. Наша власть может сильно не нравиться по огромному количеству позиций. Но есть вещи, которые она по ряду причин не блокирует. Она не блокировала вступление в ВТО, допустим, да. И если мы вспомним там отношения России и Европейского Союза, то соглашение об упрощении визовых процедур было подписано при Путине. Дорожные карты в отношениях России и ЕС, как их не критикуй, они тоже были приняты при Путине. То есть есть вещи такие технические, которые вне зависимости от принципиальных характеристик этого режима можно решать в диалоге таком прагматичном между Россией и ее зарубежными партнерами. И надо это делать, несмотря на все те ограничения, которые сохраняются.
Я, может быть, начал тебе с другой стороны.
Я как экономист, наверное, попробую прокомментировать пару экономических вопросов. Но, во-первых, по поводу ВТО я полностью согласен с Натальей Зубаревич, что это вступление в ВТО, по сути, особенно там в кратко-среднесрочной перспективе не будет иметь практически никаких последствий. Более того, по многим позициям, как бы условиями вступления в ВТО, наивысшие пошлины предусмотрены выше, чем они сейчас есть. То есть как бы никакого существенного изменения в плане протекционистских барьеров нам ожидать не приходится. В том числе, ну, единственное, что да, немножко как бы по поводу в отношении автомобилей иностранного производства. Второй, на самом деле, более сложный и масштабный вопрос – это так называемые ресурсные проклятия, природные ренты и так далее. Я здесь выражу, пожалуй, позицию, которая расходится с мнением большинства участников. Я скажу, что это с точки зрения нормальной экономической науки понятие о том, что существует некая природная рента и что она негативно влияет на экономику или на что бы то еще, она не имеет с собой никаких оснований. Это глубоко фундаментально ошибочная теория. Более того, если посмотреть даже просто вот на кучу других стран, большинство авторитарных стран с очень плохими режимами, которые очень долго держатся, не имеют у себя никаких таких вот ресурсов, как нефть. И, тем не менее, держится зачастую гораздо дольше. Ну, взять какой-нибудь Египет, например, там режим Мубарака держался, по-моему, 30 с чем-то лет. 60 миллионов тонн. Ну, неважно. Ее не хватает, чтобы подкупать все, как говорится, там подкупать население и так далее. То есть там как бы очень низкий уровень дохода на душу населения, в Египте особенно. Но, тем не менее, это как никак и многим другим режимам, в том числе там Беларуси той же самой. И более того, можно сказать, что в тех странах авторитарных, где этой нефтяной ренты нет, ситуация на самом деле чаще всего гораздо хуже, чем в странах, где эта рента есть. Да, то есть как бы вот это очень важный момент, который надо подчеркивать. То есть на самом деле то, что в России есть вот эти природные ресурсы, это положительный фактор, который на самом деле не дает этому режиму стать гораздо хуже, чем он мог бы быть, с моей точки зрения.
Я, пожалуй, соглашусь с тем, что высказывала Наталья Васильевна Зубаревич. Единственное, я могу просто какие-то свои размышления предложить. Вот по поводу первого вопроса о том, когда российское общество наконец почувствует чувство собственного вот достоинства. Мне кажется, что как раз впервые за долгое время вот протестное движение оно именно продемонстрировало то, что люди наконец начинают, пусть это будет население только крупных городских агломераций, но тем не менее люди уже начинают осознавать, что их достоинство, да, оно ущемляется нынешней властью. Это вот общее чувство, которое ощущалась во время протестного движения. Как участник этих событий могу сказать, что вот удивительное чувство солидарности и чувство достоинства вот тех людей, которые рядом с тобой стоят на этих митингах, оно было удивительное. Причем люди разных поколений. Это была и молодежь, люди старшего поколения. И всех задело вот за живое, что их воспринимают как стадо. Вот, понимаете? Вот, то есть, мне кажется, вот чувство справедливости здесь очень и собственное достоинство большую роль тоже сыграло. Сможет ли дальше это развернуться в какие-то другие, более активные, не знаю, политические действия, мы увидим, но учитывая вот действительно прошлое наше, историю, 70-летний коммунистический режим и период до этого, возможно, сейчас есть некий шанс на изменение вот какое-то внутреннее людей. Что касается элит, очень хорошее замечание было, а да, в случае, скажем, кризиса, не произойдет ли лишь ротация элит, можно ли ожидать вообще смену элит? Мне кажется, что ожидать смену элит нельзя, потому что контрэлиты в России не сложилось. Ее просто нету. Скажем, это вот есть пример Польши с одной стороны, и есть пример Российской Федерации. Совершенно два разных пути, к сожалению. Посмотрим на тех людей, которые, да, были и есть власти, начиная с перестроечного периода, это те же представители либо номенклатуры советской, либо органов госбезопасности, скажем. Да? Альтернативы пока никакой нет. И это долгосрочная наша задача, наверное, формирование лидеров, начиная с каких-то муниципальных уровней, то есть управленцев, людей, которые, начиная с местного уровня, будут этому учиться, то есть... Реально сейчас, к сожалению, этого нет. Это наша долгосрочная задача. Что касается вот телевизора, действительно, это проблема наших регионов, потому что в основном все-таки большинство населения смотрит центральные каналы, которые люди, привыкшие к интернету, вообще, в принципе, смотреть уже не могут. Уже в Москве, мне кажется, очень много квартир, в которых, в принципе, телевизора уже нету. Они просто их выкидывают, не знаю, отдают кому-то. Но в то же время есть как реальная жизнь, с которой люди каждый день сталкиваются, с коррупцией на всех уровнях, там, не знаю, начиная с автомобилистов, заканчивая людей с детьми, которые пытаются детей в детский сад устроить. Ну, то есть вот эти моменты, они проявляются в нашей жизни, не обязательно пользоваться интернетом, чтобы вот почувствовать ситуацию. И во многом, мне кажется, сейчас люди... как-то вот сталкиваясь с этим, начинают осознавать необходимость некоторого политического участия. Например, успех некоторой экологического движения тоже вот демонстрирует, что вот эта стена и зашоренность телевизора, она как-то преодолевается тем, что люди видят вот каждый день. Уже это невозможно скрыть даже телевизором. Спасибо.
Ну, я не экономист, поэтому я, наверное, обойду вопросы ВТО стороной. Я вот что хотел сказать. Мне кажется, что все-таки категорически неправильно сравнивать ситуацию в России, ситуации в Египте, Сирии, тем более Ливии. Я был на площади Тахрир во время тех событий, видел, что там происходило. Россия демографически совсем другая страна, она значительно более старая. В ней нету того... количество молодежи, которое стало локомотивом революций там, в Северной Африке. Поэтому это просто некорректное сравнение. Я бы хотел коснуться проблемы судов. Это просто тема, над которой я работаю. И вот когда мы говорим о том, что необходимо реформировать суды, надо понимать, что невозможно взять отдельно и реформировать суды. Как не получилось отдельно взять и реформировать МВД. Когда мы начинаем разбираться в том, как функционирует эта система, вот Наталья Васильевна очень правильно сказала, что институты подменены там вот субститутами, да. Невозможно, то есть в России существует очень жесткая спайка судов с органами следствия, органов следствия с Федеральной службой безопасности, Федеральной службой безопасности с Центральным банком. Все это организует, по большому счету, такое единое организованное преступное сообщество, и невозможно вычленить из этого какое-то звено, там, отдельно суды или отдельно МВД, и это реформировать. И, конечно, в режиме вот такого ручного управления, в котором де-факто живет там сейчас страна, Можно загнивать там действительно довольно долго. Очень сложно понять какие-то временные рамки, в которые этот процесс должен завершиться. Но поэтому мы же и говорим о кризисе системы в целом. Вот без каких-то системных изменений, к сожалению, решить отдельно проблемы там, пенитенциарной системы или судебной будет, к сожалению, невозможно. Спасибо.
Маленький комментарий просто насчет судебной системы. Моя мама долгое время работала в суде, в обычном федеральном суде по гражданским делам. Я просто вот знаю это из жизни, по ее каким-то комментариям. И вы знаете, здесь помимо системного вот момента, да, кризиса, все зависит, конечно, от конкретного человека. Вот понимаете, вот это связано с чувством достоинства. Сколько примеров она мне рассказывала, когда рассматривались дела, в которых затрагивались интересы местной власти, да, администрации, скажем. И рядовому судье очень сложно принять справедливое решение, потому что есть давление сверху. И думать, что вот судьи на низшем уровне там, коррумпированы, они берут взятки, все идет с верхних инстанций, с верховных судов. И все зависит в конечном итоге от человека. Я знаю, есть примеры, когда конкретному человеку удавалось отстоять справедливое решение, несмотря на давление сверху. И какой есть колоссальный процент тех людей, которые, как вам сказать, ну, приспособленцев. И это наследие, конечно, советского времени, но я как-то смотрю с оптимизмом все равно на это.
А можно тогда сразу про судебную систему, нет?
Ну, я постараюсь коротко, потому что уже на большинство вопросов даны исчерпывающие ответы. Вот по дискуссионным точкам. Китай. Это вот вчера очень много звучало. Значит, осмелюсь сказать следующее. Россия пугает Европу Китаем. Вот на самом деле страшная тайна состоит в том, что Китай не готов у России покупать ресурсы, особенно газ, по тем ценам, по которым покупает Европа. Вот уже 6 лет Россия не может подписать газовое соглашение с Китаем, хотя меморандум был подписан в 2006 году, потому что, как дипломатические утечки говорят, представления о цене на треть различаются между Россией и Китаем. Поэтому стоит это иметь в виду, когда в очередной раз вам будут объяснять, что Россия элементарно может переориентироваться с Европы на Китай. Это вовсе не так. Значит, что касается взаимосвязи протестных событий и экономического роста. Я не уверен, что эта взаимосвязь такова, что в случае кризиса протестные настроения увеличиваются. Значит, вспомните, скажем, события 2004 года на Украине. Украинские события произошли в год самого высокого экономического роста, 12%. Такого роста не было ни до, ни после. Вспомните Тунис. Ну, Бен Али реально сделал экономическое чудо. Там душевой ВВП Туниса за время его правления увеличился едва ли не на порядок. Тунис стал от одной из самых бедных стран Африки, одной из самых богатых, входящей там в 5-6 богатейших стран Африки, считая экзотические там Сейшелы и Маврики. Но это не спасает режимы в условиях, когда народ не готов подчиняться диктатуре, не готов признавать в неком человеке собственника страны, который несет за всю ответственность, а народ он не спрашивает, или если спрашивает, то спрашивает в таком совещательном порядке, что вы посоветуете, а я там решу, как хочу. Соответственно, российские примеры, два кризиса было, 2008 год и 98 год. Оба раза после этих кризисов протестное движение не росло, а наоборот падало. Особенно явно это было в 98 году, когда неожиданно кончились все забастовки, люди стали готовы работать за деньги в разы меньше, чем работали до кризиса. У людей встала проблема у физического выживания, у многих, кто раньше жил более-менее нормально. И это не благоприятствует росту политической активности. Так что я как раз думаю, что для российских протестов было бы лучше, чтобы экономическая ситуация в России развивалась благоприятно. Именно увеличение душевого ВВП, именно доступ к большему числу жизненных благ, в том числе тот же интернет, те же поездки в Европу, это то, что, значит, нам, так сказать, помогает понять несовершенство нашей системы, а не то, что, так сказать, кто-то у нас там голодает. Вот в 90-е годы это было немножко не так. В 90-е село бедное голосовало против Ельцина за коммунистов, а крупные города голосовали за Ельцина. Но сейчас село в максимальной степени голосует за Путина и за Единую Россию. А против Путина и Единой России голосуют либо мегаполисы, либо, так сказать, средние города. Вот что говорилось по возможности там ротации элиты и когда в следующий раз чего-то стоит ждать? Ну, базовый сценарий, что в следующий раз стоит ждать на цикле 2017-2018 годов, когда будут очередные парламентские и президентские выборы. Ведь Путин не случайно увеличил срок полномочий с 4 лет до 6. Он понимает, что, хотя формально, казалось бы, с точки зрения того, что нарисовать результат, можно рисовать результат хоть раз в 4 года, хоть раз в 6 лет. Но каждая такая итерация содержит в себе риск бунта, переворота. В общем, власти это понимают и постарались выборы сделать в России как можно реже. Тем не менее, следующие выборы состоятся, скорее всего, в 2018 году президентские. И именно в эти сроки вполне вероятно, так сказать, сможет произойти что-то оригинальное. Значит, а какая может быть ротация элиты? Ну да, она возможна. Ну, скажем, вот на постсоветском пространстве я очень люблю пример Армении, где один полуавторитарный режим Кочеряна сменился на другой полуавторитарный режим Саргсяна, при том, что кланы внутри, так сказать, власти армянской значительно поменялись на вот этом вот переходе. Значит, а есть и более такие тяжелые примеры. Вот в 2007 году умер глава Туркмении, тот человек, который по конституции должен стать его президентом, оказался в тюрьме, где он сейчас неизвестно, а новым главой государства стал человек, бывший даже не премьером, а всего лишь вице-премьером. А такого рода события тоже возможны, как следствие, так сказать, различного конфликта внутри элиты, который нам может быть не виден, но обостриться он может совершенно неожиданно. Вдруг практика показывает, что это может быть событие там, буквально там, нескольких дней или недели. Спасибо.
Спасибо. Я тоже постараюсь достаточно коротко. Тут несколько вопросов, на мой взгляд, на самом деле увязываются в один, и на него можно сразу ответить. Эту тему затронул уже Илья Барабанов, разница между Россией и Египтом и попытки сравнения России с Египтом. И он четко увязывается с вопросом о демографии и в том числе с вопросом о том, когда же у нас возможно и возможно ли ротация элит. Теоретически, если исходить из демографических показателей, ситуация подобная Египту или Тунису, с учетом того, какая сейчас демографическая ситуация в России, может сложиться тогда, когда поколение послевоенных бэби-бумеров, о котором говорила Наталья, нет, извиняюсь, вымрет естественным путем. Нет, я прошу прощения, уйдет, я прошу прощения. Нет, и, соответственно, нет, когда восстановится нормальная, грубо говоря, для среднестатистического общества ситуация при сопоставимом количестве молодежи с сопоставимым количеством людей пенсионного возраста, нет, если очень грубо, то лет 45. Нет. Вот тогда серьезное изменение через молодежь и через, так сказать, площадь таким образом станут возможны. Надеюсь, это не слишком, как сказать, грустный сценарий. Что касается Китая, я абсолютно соглашусь с коллегой. Россия скорее пугает Европу Китаем. Меня вообще удивляет, честно говоря, скажем так, польский флирт с Китаем. Нет, на мой взгляд, с экономической точки зрения, вчера действительно очень много вопросов было о Китае, польский интерес к Китаю. Нет, Польша
в Европе, нет, с учетом большой опоры на производство, скажем так, товаров массового потребления, является фактическим конкурентом Китая. И я вообще не представляю себе, чтобы Китай когда-нибудь всерьез заинтересовался сотрудничеством с Польшей, так же, как он не заинтересован сотрудничеством с Россией, поскольку Россия для него является уходящей, скажем так, страной-лидером в данном регионе, а Китай однозначно претендует на региональное лидерство. Нет, никаких серьезных отношений, несмотря на все попытки России выстроить, кроме общего стратегического партнерства и демонстрации Китаем четкой лояльности в том плане, что он не пойдет ни на какой пересмотр границы, ни на какое вторжение, скажем так, в зону, которую Россия признает зоной своих некоторых интересов, никаких других отношений между Россией и Китаем на самом деле не предполагается. Я сильно сомневаюсь, что Китай удастся уговорить инвестировать в российскую экономику. К этому, собственно, привязывается и тема Средней Азии, в которой Китай свое влияние постепенно усиливает. Нет, Европейский Союз, несмотря на заверения России, которые он дает России, тоже потихоньку все-таки пытается наращивать. Да, некоторые попытки срываются. И надо в значительной степени сказать спасибо Польше, что она сумела сорвать во время германского председательства германский план взаимодействия со Средней Азией через голову России. Нет, но, тем не менее, российское влияние в Средней Азии совершенно очевидно падает. Это никакие не страны-сателлиты уже достаточно давно. Нет. И надо понимать, что Россия, помимо неоколониальной, назовем ее так, роли в Средней Азии, традиционно с советского периода играла цивилизаторскую роль очень серьезную. Уход России из этого региона приводит к тому, к чему он уже привел в Туркмении, откуда Россия была выдавлена. Он приводит к тому же сейчас в Узбекистане. Это массовая безграмотность. Русский язык для представителей этого региона был окном в мир. Никаких других языков населения, скажем так, массовое не знает. Элита англоговорящая превращается в еще более коррумпированную, ориентированную на индивидуальные взаимоотношения с Западом группу. И это превращается все более в тиранические режимы. Именно в значительной степени благодаря снижению вынужденному влияния России. Что касается Дмитрия Медведева. Дмитрий Медведев становится, ну, очевидно, в значительной роли, как уже здесь было замечено, всесоюзным старостой. Он рассуждает о количестве промилле в крови водителей и о сигаретах. Но при этом надо отметить, что группа Дмитрия Медведева и его окружение имеют серьезное по-прежнему влияние. Нет, не надо все это недооценивать. Прямо скажем, публичный конфликт между группой окружения из окружения Медведева во главе с Дворковичем, поддержанный некоторыми нефтяными компаниями, с бывшим куратором отрасли Игорем Сечиным, который, я так понимаю, до сих пор еще не завершился, если завершился, то буквально недавно с соглашением с Тимченко, но, по-моему, Тимченко не единственный представитель группы, недовольный ростом влияния Сечина. Нет, соответственно, идет конфликт, который вполне устраивает Владимира Владимировича, очень любящего создавать в своем окружении две конкурирующие друг с другом группы, для которых он будет третейским судьей и таким образом будет сохранять свое влияние на ситуацию. И последнее, нет, я бы хотел по поводу, собственно, правозащитной ситуации в России. Надо действительно, я абсолютно согласен с коллегами, понимать, что мы не являемся правозащитниками с этой точки зрения. Мы видим, понимаем, что происходит, но в России эта ситуация является настолько общим местом, что, выражаясь фигурально, нет, мерзость видна тогда, когда она происходит неожиданно, как это случилось со значительным количеством населения, вышедшим на митинги в 2011-2012 году, когда они впервые за последние 10 лет, большинство из них, пришли на выборы, впервые убедились, что их голоса украдены, впервые выразили гражданскую позицию и впервые были возмущены тем, что произошло. Нет. Поэтому те, кто регулярно сталкивается с российскими судами, с российской правоохранительной системой и так далее, от них бессмысленно как бы требовать, чтобы они многократно обсуждали эту проблему. Эта проблема существует, с ней опять-таки тесно увязана проблема судебной системы. В сложившейся системе создать независимую судебную систему для российской власти – это то же самое, что допустить оппозицию во власть. Нет, никакой разницы для нее нет, это чревато потерей власти. Нет, и это невозможно. Спасибо.
Спасибо. Постараюсь пунктирно. ВТО. Ну, не согласна вообще ни с кем из того, что было сказано здесь, вот за исключением, может быть, Сергея, что ВТО никак нам не поможет. Смысл ВТО не в том, что товары станут дешевле, хотя это тоже произойдет. Не по всем товарным группам, но тем не менее. Смысл в двух вещах. Во-первых, появятся правила игры. Что такое для России научиться соблюдать правила? Это революция. Это и с точки зрения судов, это и с точки зрения поведения бюрократии, с точки зрения поведения бизнеса. То есть вот некое появление внешнего фактора, внешнего кнута сыграет, безусловно, позитивную роль. Второй момент. Допустим, та же самая автомобильная промышленность. Вы сказали о том, что коллеги Наталья говорила, и, по-моему, ребята там и здесь говорили, о том, что это никак не повлияет. Да повлияет. Почему? Потому что все понимают во власти, что, допустим, тот же самый автомобильный рынок, один из крупнейших, одно из крупнейших производств, должен быть поделен. И он уже поделен. Он уже поделен между 10-15 автомобильными кластерами в разных регионах страны. А что это значит, поделить на кластеры? Это значит, что мы знаем приблизительно, кто до 2025 года будет что производить и сколько денег он будет из этого извлекать. Плюс ко всему, есть конкретные планы правительства. С этой точки зрения, мне, кстати, предъявить правительству особо нечего. О том, что эти кластеры должны создаваться не только, скажем так, для сборочного производства, но и они должны доводить долю долю автокомпонентов, производимых в России, до 70%. Вот могу вам сказать на примере одного региона, что это, к чему это привело. Это привело к отмене особой экономической зоны в Калининграде в 2016 году, окончательно, да, и, соответственно, учреждению автомобильного кластера с объемом инвестиций в 4,5 миллиарда долларов. И кто попробует возразить, что это ни к чему не приведет? Иностранных инвестиций, так, между прочим. И не просто иностранных компаний, которые приходят, допустим, как Volkswagen, а российских компаний, которые привлекают, вынуждены привлекать по закону, западные технологии и так далее. Это что, ничего не даст автомобильной отрасли, Калининградской области? Это компания, крупнейший налогоплательщик региона. Даст, конечно. Поэтому давайте здесь будем, скажем так, более объективно, ну, в смысле, посмотрим на ситуацию с нескольких сторон. Второй момент. Значит, если не будет падения цен на нефть или войны, что может поддержать власть и удержаться? Ничего, я думаю, что не помешает. Что мы будем делать в этом случае? Отвечу любимой цитатой Зигмунда Баумана, прекрасно в этой аудитории известно. Будем искать индивидуальные решения системных противоречий. Каждый, кто найдет, за него можно будет порадоваться. Как мы ищем, я вам приведу пример. Я не правозащитник, но я, к сожалению, вынуждена им становиться. На одном конкретном примере. Я веду очень маленький проект для Европейской комиссии в России. Неделю назад мой последний семинар в этом цикле был отменен в Калуге, потому что в программе я неосмотрительно упомянула в числе тем для дискуссии проблему Pussy Riots. Нам отказали в гостинице, потом еще в одной, потом еще в одной, потом посол написал губернатору, губернатор сказал, что разберется, в результате семинар отменен. Но это не самое страшное. Переживем, проведем в Москве. Самое страшное в другом. Среди тех студентов, которых, вот, скажем так, я воспитываю и взращиваю в регионах, а этого, ну, соответственно, от Калининграда до Барнаула, дальше не можем ехать, дорого. Вот самые активные из них попадают в поле внимания ФСБ. Везде. Чем я занимаюсь? Я занимаюсь решением их проблем. Каким образом? Я ищу им работу в Москве и в Петербурге. Нашла уже троим. И даже большие города, это не панацея, в больших городах уже жить невозможно. Не экономически, экономически это может и возможно, особенно там в Екатеринбурге, в Самаре, где есть инвестиции. Невозможно жить вот именно в том смысле, что действовать невозможно. Чувствовать, может, еще можно, а действовать это уже невозможно. Да? Значит, что касается Китая, ну, здесь все было сказано замечательно. Единственное, что, скажем так, Нет, про Китай оставлю, потому что мысль не идет. Значит, про судебную систему. Юристы вам скажут, что есть одно ключевое звено в юридической системе, которое может серьезно поменять баланс сил. Оно называется прокуратура. Прокуратура. Это низкое качество человеческого капитала в прокуратуре, то есть туда либо шли самые, либо неудачники, либо, соответственно, люди, которые имеют конкретные, скажем так, договоренности и планы на эту самую прокуратуру. Углубляться не буду, не будучи юристом, но вот такое мнение есть. То есть вот это самое гнилое звено этой системы. Со всем остальным можно было бы справиться. Значит, великодержавный шовинизм и путинизм. Ну, вы знаете, вот, кстати, почему вопрос ЕС поддерживает Путина, это, собственно, вопрос скорее к вам, почему ЕС поддерживает Путина. Но вот, насколько я понимаю, вчера Лавров таки договаривался, не договорился о смягчении визового режима для чиновников. Это, на мой взгляд, очень здравый шаг, естественно. С другой стороны, значит, что касается Средней Азии и вот великодержавного шовинизма, применительно экстраполируемого на нашу периферию, это и так, и не так. Я здесь не согласна с Иваном. Если посмотреть, Россия начинает возвращаться в Среднюю Азию. Она начинает возвращаться в очень интересном ключе. Она начинает возвращаться в Таджикистан и в Киргизию, в противовес Узбекистану. Почему конфликт насчет воды? Посмотрите, да, Узбекистан, значит, выходит, приостанавливает, значит, свое участие в ОДКБ и так далее и тому подобное. То есть здесь Россия впервые встала на некий четкую позицию, чего раньше не было. Мы раньше думали, Средняя Азия, она вся бывшая наша, хотим сохранять там свое влияние. Пришлось выбирать, выбрали, слава богу, поддерживаю, потому что все-таки в конечном итоге внешняя политика это не только многовекторность со времен Примакова, значит, у нас распространившаяся как яд некий, да, а это все-таки способность сделать конкретный выбор. Что касается... Так, еще какие-то вопросы были про национальное самосознание. Здесь это риторический вопрос, как это возникнет, учитывая вот то, о чем говорила Наталья Васильевна, качество деградирующего человеческого капитала, вообще непонятно, да. Страх, да, Дмитрий Медведев. Я думаю, что мы еще через пару лет будем вспоминать правление Дмитрия Медведева как некую отдушину, как глоток свежего воздуха. Соответственно, Иван рассказал уже про конфликт, который в действительности крайне циничный конфликт, потому что за государственные деньги хотели провести скупку государственных компаний, которые цинично предполагали назвать приватизацией. Но это ладно. Вроде бы сейчас отбили, но опять-таки непонятно, что будет. И последнее, ротация элит. Мне кажется, что только вот этот путь и возможен. Это приход новых людей, но я абсолютно не понимаю качество, опять-таки, человеческого капитала и то качество чиновничества, молодой генерации чиновничества, которое, собственно, идет во власть и которое может быть вот этим фактором перемен. Здесь остановлюсь. Спасибо.
Спасибо. Я myślę, że na tym zakończymy. Mieliśmy całą serię bardzo różnych pozycji i ocen. Nie będę próbował podsumować tego, bo też nie ma sensu i nie ma takiej możliwości. Chciałbym bardzo podziękować naszym rosyjskim gościom i dziękuję bardzo Państwu za uwagę. Dziękuję.